TikTok, он, его нужно настроить под себя. Это серьезно. То есть, вот первые дни, когда я им начинал пользоваться, мне подбрасывало видео, где барышни с четвертым размером груди танцуют, поют и трясут, извините за выражение.
О, так он уже под меня настроен.
Да, сисечками, короче. И это как-то не очень интересно. Но я так понял, что чем больше ты останавливаешься на каких-то видосах, тем больше тебе подбрасывает TikTok, ну, похожих, вот. И, значит, что подбросило мне интересного? Как взломать Wi-Fi сеть соседей, например, узнать их пароль, мне очень понравилось. Да, а еще вот буквально вчера вечером тоже что-то сидел в ТикТоке, и мне подбросило канал один, я на него даже подписался, там парень и девушка как бы спорят на деньги, например, он ставит перед ней бутылку и говорит, например, в бутылку, ну, это я так к примеру привожу, да, как в бутылку засунуть яйцо вареное.
А, ну это вот. Было по телевизору, я помню.
Да, там, и вот да. У них там куча... Ну, бутылка это самая простенькая, а там у них...
Молочная бутылка,
что ли? Да, молочная, кстати, молочная бутылка, да. Не в пивную. Не шампанского, да. Так вот, у них там куча видосов с различными там законами физики и химии. Ну, в принципе, многие из них я знаю, но они это обыгрывают очень прикольно, и вот я подписался на него тоже. То есть, ну, такой интересный контент.
And now the news. Подкаст именем Игги Попа.
Мы приветствуем вас в очередном подкасте именем Игги Попа.
Здравствуйте.
Уважаемые наши слушатели, большие и маленькие тоже.
Угу.
Мы делимся...
А маленькие это какого года рождения?
Маленькие это такие, ну, 1.50 мы уже обсуждали.
Ну, ясно, вы тоже гуманитарий. Я говорю, год рождения, 1.50. Ну, ладно, хорошо.
От Рождества своего, от рождения своего. Так вот, мы обсуждаем уже в подкасте именем Игги Попа новости всякие, связанные с рок-музыкой. И сегодня будем делать то же самое, но для начала коротко анонс.
Анонс.
Анонс. Бона из группы U2 сказал, что не любит ни группу, ни свой голос.
Молодец. Потом, самокритичный.
Потом расскажем, ну да.
Да, а вот в группе Motley Crue кто-то врет. А вот кто врет, будем разбираться.
Дэвид Боуи стал самым продаваемым музыкантом 21 века на виниле, на виниловых носителях. И узнаем, кто еще вместе с ним там продается.
Мэрилин Мэнсон, очередной суд над ним состоялся. Правда, без самого Мэрилина Мэнсона. Вот.
Ну вот, грустная новость, ушел из жизни Митлов, но так оптимистично и интересно его вспоминает Эдвард Нортон и другие коллеги по музыке и по киносъемкам, которые с ним работали.
Ну и барабанщик группы «Статус Кво» решил повесить палочки на гвоздь. Что-то из программы «Очумелые ручки». Да, забивает на ударку.
Яйцо в бутылку.
Говорит, ухожу в ТикТок.
Куриное.
Давай, может, с Митлова начнем.
С Митлова, да. К сожалению, ушел из жизни Митлов. 74 года ему было, ну вот на этой неделе. Официальную причину никто не рассказывает. Ну, какой-то там ТМЗ или какие-то кто-то разведал, что это с ковидом. Возможно, как-то связано.
Возможно,
ага. Вот, но опять-таки, это как бы не повод там разводить. А вдруг это, а вдруг кто там носил, не носил.
Ну, во-первых, Митлов, если так вот на него посмотреть, я вот удивлен, что он даже до таких лет дожил. Ну, у него, во-первых, вот эта конституция его и телосложение его такое довольно тучное, он мужчина. Вот. И, во-вторых, он даже в 90-х уже выглядел, как будто болеет чем-то.
У него даже, ну, у него, по-моему, с сердцем были проблемы. И я тоже думал, что это с сердцем как-то связано. Ну, кто знает, на что дает осложнение.
Но родственники безмолвствуют.
Он очень такой харизматичный человек.
Дядька Огонек был.
Все прям супер отзывались. И музыкальные коллеги, и киноколлеги. Он же в фильмах снимался, в «Докторе Хаусе». Ну, не
«Доктор». Это, кстати,
Хаус.
Его последняя роль. Он там эпизодическую роль какого-то врача, по-моему, сыграл в сериале «Доктор Хаус».
Да, в «Доктор Хаус». «Байки из склепа» — это давно сериал, кстати, классный. Вот. И сыграл...
Слушай, как-то еще не производители всяких скейтерских шмоток, там вот эти вот худи, которые, ну, да, байками... Да, да. Как они назвали магазин «Байки из склепа», а? Кому-то сейчас идея, если что, потом нам роют.
Наши, наверное, не поймут, российские слушатели ни байкой не называют.
Ну, я говорю, худи, худи. Худи, да, по-белорусски худи. Мы называем это все дело байкой.
Для нас это естественно. Так вот, а у Мита Лофа же еще, как называется, когда у твоей дочки муж? У в общем, муж его дочки, Скотт Йен из «Энтракс».
А,
у них
интересно.
Ребенок есть и так далее. То есть, ну, она приемная дочка, но как бы, ну, дочка. Угу. Вот. И получается, что недавно Эдвард Нортон, ну, в соцсетях написал вот по поводу Мита Лофа, так вот просто такое, ну, сообщение такое вот, и заливал душу. Угу. Рассказывал, как снимали «Бойцовский клуб» 99-го года. Там Мит Лоф играл Боба, вот этого, который...
С четвертым размером груди, да, как да, барышня да. из ТикТока из нашего интро.
он ему в грудь плакал и еще оставлял такой отпечаток. Говорил, что дома вообще он не хранит такие там какие-то фотографии, много кадров из фильмов, каких-то со съемок, но, говорит...
Я не тырю со съемочной площадки.
Пленки мне не надо.
Не надо.
Но дома, но при этом, вернее, в кабинете у него стоит в рамке фотография с Митом Лоуфом, потому что она, ну, так оптимистично выглядит, что он такой позитивный чувак был, что всегда заставлял улыбаться. Вот, и там выгравировано прямо на рамке или где-то, ну, написано, типа, Мит, Лоуф, and hugs, наверное. Ну, любовь, объятие, мясо. То есть,
вот, типа того. Красиво.
Мит, лов, любовь и мясо.
Да-да-да, игра слов. Да. Каламбурчик.
Лов, как кусок мяса, и лав, как любовь. Угу. Вот. Ну, и говорит, что он был очень, типа, забавным и прикольным, что на съемках, когда он был Бобом, там было, что он лежал как-то в морге или где, ну, типа, увитый. Вот, говорит, все должны были такие, типа, лица делать, ну, грустные, там, что-то еще.
Ну, в морге же.
Да, а он начинает, так, знаешь, когда там good times, bad times, Led Zeppelin напевать, знаешь, типа, и все такие, типа, ну, рать начинали, ну, потом тоже успокаивались.
Километры пленки потратили на это все дело. Режиссер просто ненавидел.
Широкоформатный.
Да, не свемы какой-нибудь.
Нормально качественный. Но импортный. Помимо этого, он режиссеру очень сильно помогал. Кто там был режиссер? Дэвид. Какой Дэвид, не знаешь?
Финчер.
Финчер?
Наверное. Может, я, честно говоря, не помню, кто режиссер «Бойцовского клуба», слушает.
Дэвид Финчер, слушай, написано, помогал режиссеру Дэвиду Финчеру с монтажом фильма.
Давай мы это обрежем, как будто я умный. Дэвид Финчер.
Я специально оставлю. Это режиссерская будет версия. Дополнительную плату можно будет приобрести.
Да-да-да.
Так вот, говорит, все время сидел рядом с Финчером. Это он уже сам Метлов рассказывал, да, в 16-м году давал интервью. Потому что так ему нравился «Бойцовский клуб», что он даже помогал выбирать какие-то дубли. А дубли, говорит, было, дай боже, но если учесть, что он там пел в морге. Там было, по-моему, там по 40 дублей и так далее. И они сидели все с Финчером, вот такие глаза краснющие. Да, значит, так, мне там 25-й, 26-й понравился. Тот говорит, ну да, окей, мне 26-й, берем 26-й. То есть помогал режиссеру, вот, и вместе снимали фильм. Ну и сейчас уже в соцсетях много музыкантов, которые с ним тоже там играли, пели, там имели дело, тоже все только хорошее, что Метлов очень классный такой человек.
Для наших... Мне почему-то реально казалось, что он вот из среди всех рокеров, вот на них смотришь, он добрый, вот добрый дядька такой, да.
И расскажем маленьким слушателям, почему Метлов уже назвали его по слухам.
Ну, кусок, маленький, кусок мяса.
Кусок мяса, да. Когда ему было 13 лет, он там на ногу наступил, ну, это по слухам, тренеру школьной команды, ну, физруку, грубо говоря. И он такой злой. Ну, они же злые, у них там тренеры такие какие-то.
Думаешь, у нас добрые?
Странные.
У нас, если трудовиком не похмелился, тоже злой.
Да, и он назвал его тогда, типа, Метлов. И говорят, что этот случай упоминается даже в песнях, в его там парочке песен, Термидаун и... Couldn't have said it better.
Класс.
А по поводу этого самого, ну, тренера, так вспомнил сразу нашего тренера. Толстенький был, у аквариум прозвище было.
Хороший тренер.
Хороший тренер. Но видишь, он прозвище не давал, а ему давали.
Еще вот вспомним, ну, менее культового музыканта, но группа довольно известна, Status Quo.
Да,
есть такая команда. Вот, и...
Можно ремарочку сейчас вставить?
Вставим ремарку, да.
Ремарка.
Донцовой вставим.
Status Quo. Всегда вот думаешь... ну, фиг его знает, You in the Army Now, no, и все. А вот эта группа, где ты не назовешь ни одной песни, а потом слушаешь, о, так это я знаю, хорошо известная песня. О, это я знаю, хорошо известная песня.
Да.
И вот до сих пор я думаю, что, да я не знаю ни одной их песни, но поверьте, вы, блин, дофига песен
знаете.
Status Quo знаете.
Так вот, группа Status Quo завершает карьеру, но не та. Оказывается, что несколько коллективов сейчас есть Status Quo, да, есть такой коллектив, который называется John Coughlan Quo. John Coughlan Quo.
Ага.
Вот. Группа барабанщика оригинального состава Status Quo Джона Коглана. Вот. И эта группа исполняет песни Status Quo, которые те выбросили из своего официального сет-листа на концертах.
А-а-а.
Причем это в основном ранние годы. Ну, то есть, когда они еще были мало популярны, до
Army Now,
да. Так вот, причем, что интересно, я смотрел, когда Коглан ушел из Status Quo, он там еще в каких-то группах играл, а потом подумал: слушай, а что добру? пропадать. Ну, во-первых, я участвовал в записи многих классических песен группы «Статус Кво».
Все знаю.
Во-вторых, они их на концертах не исполняют, а публика требует, требует вот эти вот старые песенки, ну, как говорит...
Требуйте скидки в магазинах.
Джон Коглан, да. Он, знаешь, кого он набрал? И были по всему, по всей Европе, там, по Америке, там, не знаю.
Кавербенды?
Кавербенды. И он насобирал людей из кавербендов, официальных кавербендов группы «Статус Кво», и создал вот эту вот «Джон Коглан's Кво».
А барабанщик сам стал?
Сам барабанщик. Сам барабанщик играет вот...
На барабанах.
На барабанах. Classic Rock интервью он давал. Говорит, моя группа играет то, что действительно хотят услышать поклонники и поклонницы группы Кво 70-х.
А, то есть Скорпионс.
Да. Штучный продукт. Мне просто интересно, много ли осталось живых поклонников, поклонниц 80-х. Ну вот. И он завершает карьеру. Джон Коглан объявил, что уходит на пенсию и повесит палочки на гвоздь после серии концертов в этом году. Ну, надеюсь, что опять-таки по пути Скорпионс не пойдет, потому что очень интересное заявление в их соцсетях, я вот нашел, написано. Так. После невероятнейшей карьеры, продолжавшейся 60 лет, бывший барабанщик «Статус Кво» Джон Коглан наконец решил отправиться на пенсию. Джон и его группа в этом 2022 году отыграют серию концертов, что даст фэнам возможность... Сейчас должна скупая слеза потечь у поклонников группы «Статус Кво». Что даст фэнам возможность увидеть Джона на сцене последний раз.
Тех 70-х, поклонникам 70-х.
Да. Вот. Я, кстати, пока разбирался с этими хитросплетениями составов группы «Статус Кво», ну там же реально...
Как «Ласковый май».
Да, несколько составов. Так вот, оказывается, что реальные «Статус Кво», которые, ну вот, так скажем, правопреемники, да, группы, они в 2008 году отправились в небольшой тур.
И не вернулись.
Вернулись. У них очень интересная была разогревающая группа. Скутер. How much is the fish? Да, представь себе скутер, а потом выходит «Статус Кво». Ну, это какая-то дискотека 70-х, 80-х.
Может, скутеры исполняли свои кавер-версии на «Статус Кво».
Может быть.
Юнди Арми, на Юнди Арми.
Как бы то ни было, если вдруг вы увидите, что в ваш город концерт состоится при любой погоде, приезжает Джон Коглан с Кво, сходите
каждый.
Докажу железнодорожник.
Вот это после того, как коллекционеры марок собираются и до шахматистов соревнований.
Если нас слушают наши пожилые слушатели, не обижайтесь. Мы группу «Статус Кво» любим и ценим их творчество. Но не все.
А группа U2, в отличие от «Статус Кво», всегда единым составом лупила, лупит и планирует, наверное, лупить по этим клавишам, там что у них, струнам.
А еще и барабаны!
И Бона, этого колеснитого.
Хорошо, так.
Ну да, хорошо, когда упоминаешь, например, маму Бона, ты говоришь, был Бона и Бона мать.
Да, красиво.
Вот. И недавно в подкаст приходил, ну, в нашему далеко было ехать, он пришел в подкаст.
А он и не поедет, у нас же нет таких денежек ему оплатить. Он же ж в эконом-классе не летает.
Или наоборот. Да. Ну, ему же здесь это надо хату снимать.
Как-то. Да.
Вот, он сказал
но
в
я
подкасте...
Думаю, если наши слушатели слышат и фанаты YouTube и могут вписать у себя в Бону, то мы обязательно его позовем.
Не факт, что согласится.
Да.
17 января не так давно было, и вот вышел эпизод, где Бона рассказывал, что его голос ему не нравится, что его группа, название группы ему не нравится. И причем до сих пор не может никак привыкнуть. Он говорит...
Извини, перебью. Вот смотри, Виталик, тебе нравится твой голос на записи?
Никогда вообще.
Я, честно говоря, вот помню раньше, ну, когда вот там... Сейчас уже привык.
Привык,
к тому, что как бы ты уже не испытываешь никаких отвращений. Но помню раньше, когда вот появились эти 90-е, начало, рекордеры, да, магнитофоны, где кнопочку «рек» нажимаешь, и можно чего-нибудь наболтать. Как меня бесил мой голос. Думаю, ёшки-матрёшки, и вы это слушаете, там 24 часа в сутки, мне жалко стало моих родителей, моих друзей, понимаешь? Сейчас нет, сейчас нормально.
Это природа нас так хорошо создала, что мы свой голос слышим по-другому, и он звучит как-то благозвучнее.
Хорошо, что а то бы все в радиоведущие пошли.
Да. Так вот и Бона, он тоже такой... Чего?
Первый услышал
себя, да, прошло время, да, на старости лет, ну как 61 год, на, скажем так, на расцвете сил. Ну вот так, ну 61 год, человек только жить начинает.
Ну, кстати, да.
Вот. И он такой, говорит, услышал голос, нет, говорит, мне такое, как бы, я на такое не подписывался. Вот, а научился петь, говорит, он лишь недавно, ну до этого так, баловался. ну, типа, непрофессионально пел. Дышал, может, неправильно, знаешь, там какие-то эти
позы принимал. Диафрагму не раскрывал.
Ненужные, да. А так сейчас вышел на сцену, раскрыл полностью диафрагму, слушатель довольный.
Как Джи Аллен практически. Тот диафрагму раскрывал на каждом концерте.
По полной программе. Вот. И говорит, что вот Эдж, например, там эти мои кореша из группы, или там Адам, Клейтон, все остальные, всем нравится, например, и голос, говорят, нравится, и название группы нравится.
Юту.
Вот. А мне не нравится. Мы раньше думали, что это будет как название какого-то самолета, там, подводной лодки, какой-то что-то такое военное.
Секретное.
Интересное, да. А народ это сразу начал воспринимать, как ты тоже, ну, как Юту, как Юту.
Так я думал, так и задумывалось.
А они хотели как этот... какой-то военный разведчик какой-то.
Я думал, это как, ну, группа «На-на», «Юту».
«На-на», «Ха-ха», если читать по-английски. «На-на», «Ха-ха». И, говорит, и мне не понравилось это название, и до сих пор как-то не очень нравится, но что уговорил наш менеджер, сказал, что...
А их менеджер, кстати, заставил взять это название.
Пол тоже зовут.
Да.
«Юту» — Пол этот Бона, и этот Пол, два Пола.
Мужской и женский, ага.
И Пол Маккиггинс, говорит, сказал, что Юту вообще, пацаны, вы не представляете ваше счастье, когда вы будете называться Юту. Мы тогда сделаем байки, там будет написано, ну, эти байки, худи. Юту, эти майки, шапочки везде, Юту, Юту. Коротко, ясно, это цифры, это
Я буквы. Же еще версию читал, что они бы сэкономили на печати очень неплохо. То есть да, менеджер посчитал, что короткое название меньше платить денежек за печать мерча. И поэтому, ну, вот Юту и называются они.
Пожалуйста, вот еще вариант. У группы Poison было такое, они на ядовито-зеленом начали, у них таким ядовито-зеленым написано, потому что когда в первый раз пришли, не знали, каким шрифтом печатать по цвету, а самая дешевая бумага была зеленая, вот такая ядовитая. Ну, ее никто не брал, поэтому она в полиграфическом отделе была самая дешевая, и они решили, о, будем никаким печатать типа контуры вот на этом, и поэтому стали.
Тоже сэкономили, ну красиво, молодцы.
То есть экономия, она как бы в маркетинге участвует. Вот. И YouTube говорит, так, ну, назвались и назвались. Боже, говорит, что мне уже страдать. Да.
А голос не нравится.
А голос не нравится. И Роберт Палмер говорил в 80-х, говорит, пацаны, вот кто-нибудь, возьмите этого Бона, скажите ему, чтобы хоть чуть ниже пел, он же разорвется сейчас.
Чего ты, говорит, лопаешься? Чего ты лопаешься, Бона?
Ой, My Name, это не то, этот. Hands Built America, что-то такое, говорит, высоко поет. Это, ну, это его, это Роберт Палмер, это не мое мнение. Ну, по мне поет и поет.
Высоко поет, это Гагарин в космосе. А этот нормально.
Эту песню пел Гагарин в космосе, высоко. Ну вот. И, возможно, говорит, этот... Кто это говорит? Это Бона говорит. Бона. Возможно, есть у меня пара песен, которые мне типа нравятся.
Да. Вот, но сейчас инструментал, я... кстати.
Называть не буду.
У них же есть инструментальные, ну, не у Юту, а я вот недавно делал для радио Минск программку, и Бона вместе там с одним продюсером, они выпустили альбом несуществующих саундтреков. Original Soundtrack, часть первая называется, где музыка как будто бы для фильмов, но фильмов нету. Они там даже в буклете фильмы выдумывали, ну для какого фильма эта песня. И там есть несколько инструменталок. Вот Бона участвовал в записи этого альбома.
Слушай, круто. Это вот как-то от саундтрека...
Но, кстати, впоследствии некоторые песни вошли в саундтрек их фильма уже после выхода альбома.
Да? По-моему, вот, ну ладно, сейчас не буду вспоминать. Какой-то фильм, по-моему, родился вот так вот, таким вот образом. Так вот, что Бона нравится из его песен. Вот. Он говорит, что мне нравится чуть-чуть Вертиго, потому что с толпой может объединиться. Ну, когда он там, он, дос, раз, два, три, четыре.
И погнали.
Да, неправильно считает, когда. И, говорит, нормально, это песня «Мисс Сараева».
Да, вот, это, кстати, вот из этого альбома. Это не ютушная песня, а это
случайно
вот...
Повороте. Ну,
да,
конечно,
случайно повороте.
Да, случайно повороте. Говорит, и еще нравится Under Pressure, потому что я там вообще не пою, там эти Бови и эти Фредди Меркьюри.
А еще вот этот, как-то, а я вовсе не колдунья, я любила ее и люблю, я просто не участвовал ее в записи, и так нравится. Так нравится, что не подписался.
И вот помимо этого всего сказал, что еще и тексты песен он писал, как говорят, нацепись.
Да.
Ну, как, он старался, но вот сейчас, когда он возмужал и слушает, он понимает, что вот слушает, например, песню «Бой», он сам понимает, что он хотел сказать, но он понимает, что другие люди не поймут.
Русский рок играл, считай. Вороны москвички меня разбудили. Зачем песня?
От привычки до пустоты половинка Останкинской башни.
А это кто?
Это Чичерина и эти мой рок-н-ролл, и Би-2, по-моему.
Ладно.
Или Чаев там кто-то. Переправа паромы, мосты, берег завтрашний, берег вчерашний. Такой, знаешь,
вот Бона примерно так же писал.
Вроде русский язык учил, а как не понимаю. Вот ага. Такой А1 русский язык, уровень А1. И я вот посмотрел, вот Бона жалуется на название Юту. А какие были названия, которые не смущали музыкантов?
Да, Саша, вот я помню, тебе рассказывал целую историю. На одном панк-форуме так. В нулевых была целая ветка, где товарищ один выкладывал название групп, которые панковских групп, которые приезжали в город с концертами. И там названия были, ну, вот мы в одном из подкастов вспоминали «Опарыш и Сознал».
Да.
Были там, например, «Добрые строители».
«Спонтанный дятел».
«Спонтанный дятел».
«Я и друг, мы грузовик».
Да, мне еще один товарищ рассказывал, что они свою группу называли «Грибок за шкафом», ГЗШ, сокращенно. Ну, в общем, название хорошее.
А вот была группа «Волосатое стекло».
Да, да.
Рэп-кор, вернее, «Оскал муравья». Но на самом деле «Оскал муравья».
«Оскал».
А все читают как «Оскал», потому что это типа с древнегреческой, это как укращение, что-то такое.
Ну, это они же потом выпендриваться стали, мне кажется. Это как с группой «Наив». Они сейчас, ну, «Наив» есть команда, да? И, наверное, уже лет 15, как их вокалист, там, Чача, он рассказывает, что это аббревиатура из «Новые орликины и вольтежеры», да? Ну, то есть...
Уже, да, начали
выпендривать, да. Что-то в 90-х про это ты не рассказывал, понимаешь? Долго секрет держал очень.
А «Шмётки Тани» есть группа.
«Шмётки Тани».
«Оргазм Нострадамуса»,
это
многим известно. Есть группа «Диарея Планет», это иностранная.
А-а-а.
Причем самое интересное, что в группе 6 участников 4 гитариста. Обычно, знаешь, одним этим, знаешь, 4 из 6.
Ну, у Bad Religion периодически, по-моему, там, когда гитарист у них есть, он периодически возвращается в группу, у них тоже такое, по-моему, количество становится.
Ну вот, есть еще название «Кобылы» и «Трупоглазая жаба» искали цезию, или цезию, я тут, честно говоря, не знаю. Вот. Это продолжение. Да, нашли поздно утром свистящего хна. Вот так вот.
Ну, и... Мне кажется, что эта группа говорит, они когда собираются, говорят: слушайте, ребят, давайте не станем популярными, давайте. Ну и выбирают вот такое название, да.
А теперь вот своим маленьким детишкам сделайте потише приемники на секунду. Я расскажу, как могла называться группа «Клаустрофобия». Есть такая группа.
Ага.
Она могла называться...
Замени слово, а то нас забанят на Яндекс.Музыке.
Нет, оно нормально, оно звучит как бы не совсем плохо.
Ага.
Ну, ладно. Совсем хорошо. Тогда хорроры были в моде, как рассказали участники, и хотели называться «Менструальный жопораздиратель».
Да, хорошо.
Но в итоге получилось «Клаустрофобия». Ну, тоже что-то со страхом связано, понимаешь? Вот. А и после этого всего Бонна говорит, что ему не нравится название Юту. А вот представьте, как бы вы ходили вот в таких футболках.
Мне кажется, врет. Это точно. Вы, кстати, может быть, тоже встречали какие-нибудь странные названия групп?
Ну.
И, может быть, даже бывали на их концертах. Напишите в комментарии. У нас есть телеграм-канал,
да,
подкаст имени Магипопа. Да, заходите, добавляйтесь и в комментарии напишите, какие группы и какие странные названия групп вам нравятся. У нас, кстати, была история. У меня была самая моя первая группа панковская. Она называлась «Отличный день». И название родилось, ну, просто вообще вот из ничего. Тогда, по-моему, то ли «Крыница», то ли «Оливария», это вот наши, для нас, для наших слушателей из, не из Беларуси, это пивные бренды, да?
Да, такие известные.
Кто-то из них выпускал пиво, и под крышечкой можно было найти, ну, там, какие-то подарки. Ну, там, кружку, там, ящик пива еще, там, и, ну, что-то такое.
А когда ничего
не было? А когда ничего было, написано «Отличный день», да. И мы сидели с нашим барабанщиком, бас-гитаристом, выпивали пиво, тогда еще на улице можно было пить, вот, и думали, какое же название взять, вот, и барабанщик такой пробочку берет, там написано «Отличный день», он говорит: так вот, берем, ну, вот мы в итоге и взяли.
Хорошо, футболка могли бы назвать, если бы повезло вам и выиграли.
Мне кажется, что Бона немножко лукавит, хороший у него голос, все ему нравится, все хорошо, а вот кто-то врет в группе «Мотли Крю».
Вот, надо разобраться,
да.
Кто там.
Группа Motley Crue и их бывший, вернее, не их бывший гитарист, а бывший гитарист даже Guns N' Roses, DJ Ashba, есть такой,
да,
товарищ,
да, да,
есть. 49 годиков мальчику.
Нормально, выглядит... уже аборт делать поздно.
Да, уже поздно. Выглядит хорошо. Так вот, среди поклонников вообще давно ходили слухи, что последних два полноценных альбома Motley Crue, это New Tattoo и Saints of Los Angeles, на самом деле группой практически не был записан. Их писали и музыку, и тексты. Ну, понятно, сам Ники Сикс. А во-вторых, его кореша по сайт-проекту 6AM Джеймсон Майкл. это который вокалист. Ну и диджей Ашба, гитарист, вот он написал музыку. И буквально недавно диджей Ашба тоже ходил в одно из интервью.
Петухом такой.
Да, 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 такой. Да. Вот. И он сказал, что...
Я писал
все гитарные партии. Вот. Но в буклете, например, Saints of Los Angeles ритм-гитаристом значится гитарист Крю, Мик Марс. И, как выясняется... У нас же 18+, не будет, да, этот выпуск? Вранье, да, вранье, тогда да. Скажу вранье. Вот, значит, что сказал Ашба? Писал, говорит, писал у Мотли на Saints of Los Angeles все партии. Вот, я сыграл на этой пластинке абсолютно все. Ну, просто на тот момент, говорит диджей Ашба, Мик Марс был в больнице. Не знаю, там в очереди сидел терапевт, зубой, анализы сдавал.
Может, ты же знаешь, в больницу пойдешь с одним зубом, потом с челюстью.
Слушай, я даже про другое время, сколько тратится. Я помню, пошел, мне нужно было какую-то там выписку взять. И я пошел к 8 утра, ну, думаю, приду, быстренько все сделаю. И вышел оттуда в 5 часов вечера.
Через 2 месяца.
Да, потому что мне, чтобы взять выписку, нужно было сделать флюорографию, да, там потом... или флюорографию, все время забываю, где ударение ставить. В общем, фотографию легких своих нужно было сделать, да, потом ее проявить и принести.
Флюорография — это по-португальски будет.
Да.
Фотография вроде так, фотография, правильно? Фотография.
Ну, в общем, если вдруг я где-то ошибся, считайте, что я португалец.
Флюру.
Да, так вот он говорит, что Мик Марс был в поликлинике в тот момент. Что интересно, Мик Марс после выхода альбома, вот тогда еще в середине нулевых, говорил, что именно он записал все партии для вот этой пластинки. И тут, кстати, возможно,
говорит,
он...
Честно вам скажу, именно я. Не подумайте, что может там какой-нибудь диджей.
Не-не-не. И тут, кстати, возможно, он не врет. Я вот нашел интервью как раз-таки 2008 года для Ultimate Guitar журнала. И вот что говорит Мик Марс.
Да.
Я придумывал рифы. Затем их записывал, причем для записи я использовал специальную программу Pro Tools. Угу. Вот. Тогда, говорит, все музыканты были заняты своим делом. Я звоню, например, там Томми Ли, он говорит, занят.
Да.
Ну, говорит, послушай, занят. Я там что-то набросал. Занят, я не звони мне, да. Говорит, звоню Винсу Нилу, тоже занят. Звоню Ники Сиксу, ну, он говорит, ну, тоже дневники героиновые пишу.
Мы сейчас то же самое с диджеем Ашбой пишем.
Да-да-да, говорит, пока занят. Вот, и я поэтому, говорит, записывал свои партии, потом отсылал ребятам, и они все это добавляли в финальный микс.
Вот, Саша, где собака покопалась. Да. Что, ребята, добавили в финальный микс?
Так я и хочу сказать, что выходит, что Мик Марс просто не в курсе, что его партии с альбома тупо выбросили. Ну,
или не дошли, мейл сглючил.
Да, может быть. Вот, и эти песни записал диджей Ашба. Ну, в общем, как там история развивалась, я не знаю, но занятный факт, так скажем.
Дэвид Боуи писал песни, всякие пластинки там записывал, все эти красивые, и... Наконец-то-таки стал самым...
Наконец-то-таки?
Да, продаваемым музыкантом на виниле 21 века. Сейчас винил, Саш, покупают. Страшная сила, молодежь.
Я вперед. Тебе даже больше расскажу, что некоторые группы, вполне успешные, они переносят свои релизы, даты релизов из-за винила. По миру, когда вот винил перестал быть популярным, заводов было, в принципе, много. Но потом они все позакрывались всяческим образом, и их осталось очень мало, на самом деле. И заводы эти теперь, особенно в пандемию, они не справляются с заказами. И представь себе, какие-нибудь, ну, я не знаю, условные «Металлика».
Да.
Значит, записали альбом, планируют его выпустить, ну, например, 23 апреля 2022 года. Mm-hmm. Они, значит, все запланировали, контракт подписали, отправляют заказ на винил, а им с завода приходит письмо, что, мол, извините, подвиньтесь, да, у нас тут очередь, перед вами там еще Пол Маккартни, mm-hmm. до него Оззи Осборн.
Майкл
там,
Джексон.
Да, переизданием. Вот. И, говорит, мы пока не можем, вот в октябре. И представь себе, группам приходится переносить свои даты релизов из-за того, что... Или выпускать, например, альбом, как «Металлика», например, 23 апреля, образно говоря, да, а винил выпускать уже осенью.
Да уж, но от винила не отказывается.
Нет, популярный.
Поэтому сейчас делать виниловый заводик свой — это самый бизнес.
Я знаю, что даже есть ребята, которые в кустарных условиях делают винилы, причем не из винила там пластинки, а из какого-то другого материала,
как
но раньше, под винил.
Как раньше у нас на костях был.
Да-да-да.
Флюорографии.
Опять-таки, да.
Вот, так и Дэвид Боуи, вот видишь, ну, как бы не он уже сам делает.
Ну, понятно.
Я вспомнил, ты вот говорил про винил, сейчас тогда фраза войдет в моду. Один из продюсеров говорил, не помню про какую группу, говорит, они не стоят их записи, не стоят даже 10 центов винила, на котором они вырезаны. Красиво будешь. Вот вы, ты такой, как специалист, выходишь, типа, в 21 веке. Я послушал там вот эту группу, не стоит даже 10. Хотя сейчас, знаешь, этот... наверное, винил уже стоит подороже.
Да, цены растут.
Ну, я имею в виду сам даже без записи. То есть, если тогда 10 центов стоил, а это было где-то в годах 80-х, угу, то сейчас раз в 10 дороже будет стоить. Доллар будет.
Вы не доположите. Да, не стоит доллар один.
Так вот, по итогам 21 века Боуи сам продаваемый. Не то чтобы там, ну, года какого-то.
Ну, 20 лет уже прошло.
21 века всего, да. Они посчитали.
Примерно.
Примерно, да. И 500 тысяч, ну, кто преодолел отметку 500 тысяч, все два было исполнителя. Это Боуи, у него получается 582 тысячи 704 проданные каких-то пластинок. И Битлз, у них,
но,
535.
Кстати, небольшие цифры, но вы поймите, что винил-то еще только растет и растет.
Да, растет и растет. Я потом приведу цифры, уже по 300 тысяч современные исполнители продают уже за вот год. То есть вот, вот так вот получается, что... но у Боуи что сыграло роль? У него переиздания пошли хорошие. Там нашли эти на антресолях, да, где-то, да, там,
в хлебницах,
какой-то там в носке, там
наши какие-то любимые
записи. Да, и уже вот этот там альбом «Той», например, вот попал там в пятерку лучших в продажах в Великобритании и так далее. Вот, продажи выросли более чем на 50% за год. С 2020 по 2021 на 50% сажу. Сейчас... Сейчас, блин, кассеты надо искать на даче. Будем продавать скоро, разбогатеем.
У меня мешок кассет, кстати, дома стоит.
Не если кому
надо,
пожалуйста,
да, обращайтесь.
$40
за кассету.
За кассету.
А там какой-нибудь там Осмолов.
А это уже не важно.
Лесобовал.
Главное, да, это...
А белый лебедь на пруду.
Теплый пленочный звук, и иногда который жуется. Вот, значит...
Я, кстати, про кассету можно еще...
Пожалуйста,
верну историю.
Снова про Фредди Меркьюри?
Не-не-не-не-не. Нет. Год 91 или 92, и у меня был магнитофончик с... Вот как мы вспоминали, первые появились магнитофоны, которые можно рек нажать, да, ну, кнопку записи и что-то записывать. И мне это все дело очень нравилось, вот, и я попортил кучу папиных кассет старых, ну, то есть, которые, и за что получил по попе, ай-яй-яй. И бабушка моя решила мне подарить, значит, кассету, на которую я мог бы записывать свой голос, что-то рассказывать. Ну, мне всегда вот это вот очень нравилось. Подкаст писал еще в 91-м,
да, понимаешь? Да, да, когда еще не был медсестер.
Она, а кассеты, ну, 91-й год, ну, фиг ты их где достанешь.
Ну, да.
Она пошла в какой-то коммерческий ларек, узнала, что у них есть кассеты, она взяла, у нее был большой медный таз, медный, сдала его, короче, на металлолом. Ого. И эти деньги потратила на кассету и подарила мне. Представь, как.
Слушай, как.
Да. И я потом на эту кассету записывал репортажи, можно сказать, с квартиры. Ну, подкасты,
ну,
считай.
Да, да, да. Так надо вот доставать, Саша.
Да я не знаю, где она.
Атас.
Пошел уже куда-то, да.
Атас уже принял новую форму жизни, скажем так. Вот. Посмотрел там сейчас вот за последний год, кто самый популярный, ну, одни из самых там популярных на виниле, это Адель, популярная певица очень, на виниле именно. Ну, они такие, какая-то звезда есть, Оливия Родриго, подростковая.
Кто это?
И Тейлор Свифт, она в десятке два раза попадает, с разными альбомами у нее самые продаются.
Слушай, я понимаю слушать вот этот «Пыльный рачок» на виниле, да? Ну, там классику какую-то, но Тейлор Свифт...
Смотри, ты берешь...
Хотя, да, может быть, ее покупают диджеи, которые...
Не-не-не, говорят, молодежь. Тут написано, что молодежь приобщается к винилу прямо вообще, вот школяры все.
Куда идет мир? Да. В мое время молодежь из винила делали подставки под горшки, понимаешь?
Так у меня на столе лежат там какие-то виниловые эти там записи, не знаю, там «Сказка о царе Салтане» или что, он тоже как с котерочкой, знаешь, кофе пролил, оп,
да,
вот,
да.
А сейчас, оказывается, они стоят дорого, у меня дорогие подставки. А так подросток, смотри, приходит вот со школы, да, типа, ну, двойка там по математике, он такой расстроился, берет тихонечко, так
винил Майли
Сайрус, камин, да.
А, Тейлор Свифт.
Тейлор Свифт ставит так иголочку и там «I promise that you never find a nose like me».
И он такой с бокалом коньяка под пледом в кресле качалки.
Все, тлен, пересдам.
То есть, класс.
Винил, но он как психолог. Слушай,
ну ладно, поэтому, хорошо, да. не пропало поколение новое, я тогда согласен, пусть слушают.
В ТикТоке только на нас были подписаны, и вот на то, где яйцо в бутылку засовывают,
да.
А вот эти вот, мы тут не смотрели порнографию.
Все?
У меня вот. Все.
А, у меня есть еще новость про Мэрилина Мэнсона. Вот, товарищ умеет попадать в ситуации, ну, в принципе, он сам так решил.
Да.
А, хотел провокации?
Получи.
Да, вы не доположь.
Столом получай. Стеклянным по башке. Помнишь, да? Должен был Мэрилин Мэнсон в Минск приехать. У меня друг-фанат Дима. Ну, ты знаешь, это...
Привет вам большой.
Да. И такой, я думаю, о, Дима, типа, сходишь, что-то еще. Вот как-то так, знаешь, как-то все, думаю, ну, класс, все, Мэрилин Мэнсон приедет. И тут в новостях где-то он был в России или кто-то, ну, где-то так недалеко. Ему столом стеклянным по башке обрезали, уши порезало там. Ну, в общем, по-моему, отменился концерт тогда в новостях, и все. И как бы нема шоу, понимаешь?
Так вот, Мэрилин Мэнсон суд. Угу. Опять очередной, у него же там сексуальные скандалы все эти были. А теперь пришла беда, откуда не ждали.
Так.
По инициативе Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга.
Уже интересно. Не ждал, что иск оттуда.
На Ютубе было заблокировано видео, на котором музыкант Мэрилин Мэнсон разрывает Библию на части. Я, честно говоря, думал, что Питер-то, в принципе, город такой, где все на части разрывает, разрезает. Да, тут как бы это норм, но нет. Оскорбились.
Да.
Так вот, теперь распространение этого видеоролика на территории России законодательно запрещено.
Ага.
Ты можешь получить даже и штраф, и судебное преследование, и по процессе посадочку на сколько-то там, например, месяцев или лет.
За чувство.
Да, репостнул клип Мэрилина Мэнсона. Добро пожаловать на нары.
Вот так вот.
Будешь заходить и перед тем... Кстати, вот если вы хотите репостнуть этот клип,
Вы
посмотрите самое просматриваемое в России, оказывается, видео на Ютубе. Это как правильно входить в хату. Так что, если собираетесь репостнуть, посмотрите. Ну, чтобы ответить там, знаешь, у них там вопросы, там типа там, вилкой в глаз или в жопу раз. Да, ты должен сказать, что что-то одноглазых я здесь не вижу. Ну, или там загадки.
Саша уже подготовился.
Загадки про два стула, например. Ну, в общем, посмотрели, а потом можете уже с чистой совестью репостить. Как в хату зайти, вы уже знаете. Так вот, иск подал прокурор Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга. И, по мнению представителей суда, заблокированная информация оскорбляла чувства верующих, а также попадала одновременно под две уголовные статьи о нарушении права на свободу совести и вероисповедания и о возбуждении ненависти или вражды. Я взял грех на душу. И посмотрел это видео, там, в принципе, ничего такого нету. Ну, то есть, типичный концерт Мэрилина Мэнсона. 98-й год. Мэрилин еще красивый. Ну, в смысле, в гриме все как положено, худенький.
Ну, да.
Худенький, не такой сейчас, как сейчас, такой немножко, знаешь, как
на будто... На учительницу похож.
Как будто его из Невы после двух недель достали, пребывание там такой обрюзгший и окрякший. Вот Мэрилин Мэнсон. Тогда все с ним было хорошо. Так вот, он, значит, зачитывал некоторые фразы из Ветхого Завета, довольно-таки жестокие такие. Ну, Библия, она, в принципе, жестокая.
Ну, там, конечно. Да, там, если что...
Фэнтези посильнее, чем «Игра престолов», на самом деле. Вот. И зачитывал, значит, цитаты из Священного Писания, и потом спрашивал у публики, говорит, ну и кто, по вашему мнению, опаснее, Мэрилин Мэнсон или Господь Бог?
А-а-а.
Вот так вот он говорил. Что? Ну и потом рвал Библию и говорил, ну, конечно, Мэрилин Мэнсон, смотрите, вот, книжку порвал.
И молния бах, и будет сразу и столом стеклянным. Да сколько можно?
Вот смотри, боженька ждал с 98-го года, сейчас мстит. Ну вот, примечательно, что в суде не идентифицировали...
Орудие мести, Саша?
Нет, не идентифицировали...
Октябрьский, подожди, орудие мести. Октябрьский, там, РУВД города Санкт-Петербург.
Да-да-да, это там Октябрьский районный суд.
Районный суд.
Идентифицировали, вот это слово я пытался выговорить. Так вот, в суде не опознали. Можно было так. Прикольно. Так вот, в суде не опознали на записи Мэрилина Мэнсона. И в протоколе он проходил как неустановленное лицо, понимаешь? Там под видосом написано Мэрилин Мэнсон.
А вот это обидно подумал. Знаешь, такое.
Ну, в общем, в итоге видос запретили к распространению на территории Российской Федерации. Слава богу, мы с вами в Беларуси.
Да.
У нас-то законы пока еще.
Но не нужно при этом, ну, все-таки репостить на всякий случай.
Да. Слушай, цифровую безопасность соблюдать.
Мэрилина Мэнсона. Мы это. А вот, кстати, Джонни Кэш, он очень любил. Он там из Библии всякие строчки, но он такие добрые какие-то цитировал, наверное. Знаешь? Ну,
хотя, а у него, может, детская Библия.
Хотя, с другой стороны.
Слушай, реально, детская Библия.
Да, да, да. Она же была, помнишь, у многих красные и синие, в основном детячие, она пахла вкусно и такая лакированная, красивая была.
Тогда, когда книжек не было, или они печатались на туалетной бумаге, вот эти вот баптисты там, или кто там, адвентисты седьмого дня, они носили по квартирам Библии детские очень качественные.
Я даже вот убийство, вот Каин и Авель, вот эти вот истории, она как-то некровожадно звучала как-то. Ну, как-то просто, ну, поступил нехорошо, без подробностей.
В начале 90-х по ОРТ канал такой был. Сейчас он первый канал, наверное, называется.
Канал, да,
ну, да. Шел мультик, который назывался «Суперкнига». Там, значит, происходило... Его, я понял, что заказали, опять-таки, баптисты, чтобы его... То есть они заплатили денег каналу, чтобы его транслировали. То есть это там такой мультик. И там как бы дети попадали в одну из библейских историй. То есть они открывали Библию, и их туда засасывало, как в Джуманджи, и они попадали, типа, вот в тот период, про что рассказывала какая-то история. Офигенный был мультик. Ну, то есть,
я... А было, где они, когда еще люди стыд не познали, туда попали?
Не-не-не, они там попозже времена, там, когда Христос, там, вот это вот все. То есть,
ясно, Новый Завет.
Новый Завет, да, обычно по нему путешествовали. Вот, и я, кстати, этот мультфильм был квиз по мультикам, и никто не взял вопроса, ни одна команда. И только я такой, ёшки-матрёшки, это же супер книга.
Вот это значит эрудированность.
Ну да.
Поэтому желаю вам здоровиться, как бы.
Да. Мы сейчас как должны попрощаться, как в слове пастыря какого-нибудь.
Ну, давно как бы не слушал, ну, такие эти песни Джонни Кэша, где можно было что-то процитировать умное, поэтому будем своими словами. Пишите нам, пожалуйста, о группах со странными названиями в
комментарии.
Да, в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь и на ТикТок, и детей заставьте подписаться. Ну, мол.
И друзей
детей. Если не подпишетесь, никаких мультиков.
И друзей детей тоже заставляйте подписываться, потому что иначе мы не наберем.
У нас цель какая-то была, я думал, так завели.
Миллионы просмотров не наберем.
В общем, всем спасибо, это был подкаст именем Игги Попа, Саш Наивный, Виталик Малиновский. До встречи через неделю.
Пока.
Подкаст именем Игги Попа.